Девятое. Быт. Также и в этой области мы не можем ставить целей изображения предмета в его полном непосредственном содержании, не говоря уже о развитии этого содержания систематически. Кроме того, героический быт, как и гомеровские характеры, чаще всего излагается в лекциях по Гомеру. Это освобождает от большой детализации в этом вопросе. Нас будет интересовать исключительно художественное миропонимание Гомера и то, как оно отразилось на картинах бытовой жизни. С этой точки зрения неважно, брать ли, например, картины мирного быта или войны. Различные в своем непосредственном содержании, они выражают вполне одинаковое художественное миропонимание. А. Военный быт. Как это и следует из социальных предпосылок эпохи Гомера, героический и патриотический пафос войны у него на первом месте. Когда Эрида кличет воинов на сражение, то... Илиада, песня 11. «И каждому в грудь заложила Ахейцу силу упорно, не зная усталости, биться с врагами. В это мгновение всем им война показалась слаще, чем возвращение в полых судах в дорогую отчизну». Боги то и дело внушают воинственный дух людям, и от этого последние получают беззаветную преданность народной войне за Отечество и любовь к исполнению своих воинских обязанностей. Гомер, безусловно, отрицательно относится к войне ради войны. Зевс прямо ругает Ареса за то, что ему приятны только распри, кровавые войны и битвы, Илиада, песнь 5, хотя и сам Зевс только и знает, что натравливает одних людей на других. В Илиаде даны самые разнообразные картины войны. Вот мы видим войско, которое только еще идет на бой, и завязывается первая схватка. Тут густая пыль, целый лес копий, сияние меди и настоящая гроза в воздухе, песнь 13. Вот и самый бой, который свирепствует, как бурное развивающееся пламя в безводном месте, в темном горном ущелье, песнь 20 или песнь 16. Вот красота и сила гибнут на войне от мучительных ран. И сколько изображено у Гомера этих ранений? Вероятно, не менее полсотни. Для характеристики военного быта остановимся хотя бы на поединках, дающих особенно интересный материал с точки зрения эпически понимаемой художественной действительности. Очень интересен поединок Париса и Менелая, изображенный в третьей песне Илиады. Здесь, среди подготовки к бою, вдруг встречаются Парис и Менелай. Бой уже начинается, но Агамемнон заметил, что Гектор что-то хочет сказать, и с умилительной простотой командует своим солдатам прекратить бой, потому что Гектор что-то хочет сказать. И когда все замолчали, то Гектор предложил вместо войны сразиться Менелаю и Парису вдвоем на поединке, поскольку вопрос об Елене касается главным образом их двоих. То и другое воинство складывает оружие на землю, успокаивается, и начинается совершенно мирный и дружеский разговор о клятве по поводу прекращения войны после того, как победитель в этом состязании получит себе Елену в законные жены. С подлинно эпической подробностью и медлительностью изображается далее, как едут втрою за самим Приамом, чтобы тот присутствовал при клятве, как тот приезжает на поле сражения, как моет руки Агамемнон перед жертвоприношением, как он срезает шерсть с головы жертвенных ягнят и раздает ее лучшим мужам, как после возношения молитвы он перерезывает горло ягнятам и раздает всем вино для возлияния в честь богов, и как, наконец, Приам со своей свитой забирает зарезанных ягнят и торжественно отбывает в Трою. После этого Гектор и Одиссей тоже весьма неспешно отмеряют место для поединка, бросают жребий в шлем и трясут этим шлемом, чтобы противники узнали, кому первому следует выступать. А воины в это время с обеих сторон молились Зевсу, воздевая руки о победе того или другого противника и о водворении после этого мирной жизни. Первому нападать вышло Парису. После этого Парис начинает облекаться в военные доспехи. Причем доспехи эти тут же весьма подробно описываются. Поножи с серебряной пряжкой, панцирь его брата Ликаона, среброгвоздый меч с медным клинком, щит, шлем с конской гривой и копье. Снаряжается также и Менелай, хотя подробностей этого снаряжения не указывается. Вот они выходят и становятся посредине между ахейцами и троянцами. Они вдруг начинают яриться и потрясать копьями, глаза их злобно сверкают, а присутствующих охватывает ужас. Парис мечет копье в Менелая, но попадает в щит, так что наконечник копья сгибается и щита не пробивает. После этого Менелай бросает копье в щит Париса, которое пробивает щит и панцирь, и даже рассекает его хитон. Однако Парис вовремя увертывается и остается целым. После этого Менелай разит мечом по шлему Париса, но и здесь он ничего не достигает, потому что меч этот разбивается у него вдребезги. Тут Менелай начинает бронить Зевса за отсутствие от него помощи и хватает Париса за шлем, чтобы утащить его на ахейскую сторону, затягивая у него на шее ремень. Однако, откуда ни возьмись, является постоянная покровительница Париса Афродита, которая развязывает упомянутый ремень, так что в руках Менелая остается пустой шлем, и он со злостью бросает его к ахейцам, а те поднимают его с земли. Менелай бросается вновь на Париса, желая поразить его своим медным копьем. Но тут случается чудо. Афродита напускает целое облако на место поединка, и под прикрытием этого облака она очень легко уносит Париса в Трою. А Менелай начинает бесплодно рыскать по полю, как разъяренный зверь в поисках побежденного им Париса. И когда ничего из этого не выходит, то Агамемнон объявляет Менелая победителем, и ахейцы соглашаются требовать у троянцев выдачи Елены и выкупа за похищенное некогда Парисом богатство Менелая. Вот наилучший образец тех картин военного быта, которые мы находим у Гомера. Все принципы эпического стиля воплощены здесь с наибольшей силой, и зависимость человека от богов, то есть примат общего над индивидуальным, и отсутствие изображения душевных переживаний, и замена этих последних пластикой вещей, и подробнейшая обстоятельность рассказа, и монументальность поединка героев. Здесь дана и столь частая у Гомера юмористика: победитель Менелай остается ни с чем, а побежденный Парис переносится богиней в Трою, да и притом не только в Трою, но прямо в спальню к Елене, что специально и весьма выразительно подчеркивается в стихах 382-448. К этому надо прибавить и откровенное религиозное свободомыслие, которое проявляет Менелай по адресу Зевса и которое, возможно, было только в период разложения общинно-родовых отношений накануне светской цивилизации. Нет надобности говорить о других поединках, которые находим в Илиаде. В поединках Диомеда и Главка, песнь 6, или Аякса и Гектора, песнь 7, тоже много торжественности, много наивности и много юмористики, потому что начинаются они из-за больших целей, но кончаются опять-таки ничем. Точно так же и анализ больших боев у Гомера свидетельствует об его неизменном эпическом стиле и эпическом мировоззрении. Б. Мирный быт. Быт этот знают обыкновенно больше всего другого из Гомера. Но все же следует подчеркнуть, что и здесь эпический стиль Гомера вполне налицо и дает себя чувствовать буквально в каждой строке. Несомненно, Гомер и здесь эпически любуется на свою художественную действительность. В таких, например, сценах, как «Встреча Ахилла и Приама», «Илиада», песнь 24, в знаменитом «Прощании Гектора с Андромахой», песнь 6, в отношениях Одиссея со свинопасом Евмеем и ключницей Евриклеей, «Одиссея», песнь 19, вспомним отношение его к старой собаке, песнь 17, стремление Одиссея на родину, например, у Калипсо, песнь 7. С большим вниманием всегда отмечает Гомер и супружеские, и вообще любовные отношения Зевса и Геры, «Илиада», песнь 14, Афродиты и Ареса, «Одиссея», песнь 8, «Париса и Елены», «Илиада», песнь 3, «Одиссея и Пенелопы», например, «Сцена в кладовой», «Одиссея», песнь 21. Гомер очень любит подчеркивать супружеские отношения после примирения. «Зевс», «Илиада», песнь 1, «почил», и при нем златотронная Гера. Когда Афродита перенесла Париса после его неудачного поединка с Менелаем в спальню Елены, песнь 3, рядом друг с другом они улеглись на кровати сверленой. Алкиной, Одиссея, песня 7, с наступлением ночи в покоях высокого дома улегся, где с госпожою супругой делил и постель он. Одиссея и Пенелопа после долгой разлуки, песнь 23, с радостью воспользовались своей старой кроватью. О Кирке Одиссей говорит, песнь 10, «Я немедля взошел на прекрасное ложе Цирцеи». Да, впрочем, это было придумано самим Гермесом, песнь 10. Даже Ахиллу среди его боев и скорбей по умершим Патрокле не мешает его... Илиада, песнь 24, румяно-ланитная Брисеида. У нимфы Калипсо Одиссей прожил, хотя и против своей воли, целых 7 лет в ее глубокой и таинственной пещере. И даже когда он собирается домой к верной супруге, о которой он плакал, он еще раз проводит ночь с своей обворожительной хозяйкой-нимфой. Одиссея, песнь 5. А солнце зашло, и сумрак спустился, оба в пещеру вошли, в уголок удалились укромный и насладились любовью, всю ночь провели неразлучно. Во всех этих сценах нет какого-либо глубокого содержания. Тем не менее, эта физическая и любовная стихия дана тут как-то возвышенно, наивно серьезно, невозмутимо, иной раз чуть-чуть юмористически, иной раз игриво. Эпическое здесь представлено у Гомера как предмет художественного любования. Общаться с женщиной, думает Гомер, и усладительно, и божественно, не только правильно, благо. Илиада, песнь 24, но именно божественно. Парис, у которого нежная шея, песнь 3, пышные волосы и образ красивый, так поучают слишком строгого Гектора. «Не порочь мне прелестных даров золотой Афродиты! Нет межбожественных славных даров, недостойных почтения!» Гомер и самые интимные человеческие отношения умудряется представить красивыми, нисколько не углубляясь в их внутреннее содержание. Почивание Зевса и Геры на Иде, Илиада, песнь 14, верх такой красоты — возведение элементарной жизненной стихии в перл возвышенной и торжественной красоты. Вокруг ложа Зевса и Геры вырастают чудные цветы, само оно покрыто золотым облаком, брачный союз делает красивее и тех, кто вступает в этот брак. После встречи с Анхизом у Афродиты ярко сияли ланиты той красотою нетленной, какою славна Кифирея. Гимн 4. Да и сочетание Анхиза и Афродиты происходит не иначе, как по божеской мысли и воле. Тут самое важное то, что любовь у Гомера нисколько не романтическая и даже вообще не психологическая. Наилучший пример — это связь между Одиссеем и Пенелопой, раскрытая со стороны экономической, хозяйственной, патриотической, какой угодно, но только не романтической и даже вообще не психологической. И все-таки этот простой факт любви и связи дается возвышенно, наивно, мудро, убедительно, то есть, говоря кратко, эпически. Тут и торжественность, и даже какая-то удивительная серьезность, и наивность, и детская простота, дается бесконечно подробный рассказ и в то же время эпические штампы и стандарты. Тут и невероятное глубокомыслие, и резвые восторги раннего детства, все мудро, и все легкомысленно, и божественно, и человечно. 10. Рудименты прежнего общественного развития. В заключение обзора общественной картины героического века у Гомера следует сказать, что и эта картина, и весь этот век мыслится им отнюдь не в каком-нибудь изолированном виде, но, несомненно, все это мыслится в окружении огромного количества различных народов и племен, социальная характеристика которых часто остается неясной, но зато иной раз обладает весьма яркими и своеобразными чертами, указывающими на седую старину. А. Народы, кроме фиаков. Если взять одну Азию, то из азиатских племен у Гомера фигурируют эфиопы, эрембы, салимы, финикийцы, ликийцы, корейцы, фригийцы, меонийцы, земля амазонок и ализонов, пафлагонцы, мизийцы, лелеги, киликийцы, аримы, пелазги. В Африке находим опять-таки эфиопов, тех безупречных эфиопов, которых боги так часто посещают ради пиршества. Карликов-пигмеев, которые сражаются с прилетающими к ним каждую зиму журавлями, Илиада, песнь третья. Лотофагов, которые питаются только сладким лотосом, а лотос этот дает забвение всей жизни, Одиссея, песнь девятая. В Европе первый народец, с которым столкнулся Одиссей после отплытия из Трои, свирепые киконы. Более красочно представлены листригоны, дикий народ людоедов, похожих на гигантов, а жена листригонского царя даже прямо представляла собою гору, песнь десятая. Эти листригоны жили на острове Сикания, который также носил имя и Тринакрии. Тут же жило и племя каких-то буйных гигантов, песнь седьмая, и, главное, киклопы. Этим последним, как известно, посвящен значительный эпизод в Одиссее, песнь девятая. Это дикое племя людоедов, живущих скотоводством и не знающих земледелия, поскольку сама земля родит все необходимые для их жизни растения, киклопы гордые и злые, не знают никаких законов, самовластно распоряжаются своими женами и детьми и вообще не знают никакого права и суда. Гомер явно дает здесь карикатуру на старинное дикое общество и явно иронизирует над ним с точки зрения человека цивилизации. На острове Эолии царь Эол, милый бессмертным богам, имеет кровно-родственную семью, потому что его сыновья женаты на всех его дочерях, так что самый дикий матриархат объединяется здесь с очень зрелым патриархатом. Одиссея, песнь десятая. Упомянем еще таинственный народ каких-то киммерийцев, живущих по ту сторону океана и погруженных в вечную тьму, куда не проникает ни один луч солнца. Одиссея, песнь одиннадцатая. Что это за народ? У Гомера ничего не сказано. Но ясно, что это нечто сказочное, весьма далекое от того, что мы обычно именуем гомеровским героическим обществом. Таким образом, блестящее героическое общество, утонченно и углубленно изображаемое у Гомера, в эпическом стиле зрелой общинно-родовой героики, окружено у него огромным количеством разных других обществ, несущих в себе рудименты прежнего социально-исторического развития, вплоть до кровно-родственной семьи. Единственный народ, который мыслится у Гомера, по-видимому, даже выше общего уровня героического общества и в значительной мере является как бы некоего рода идеалом, это фиаки, населяющие остров Схерию. Б. Фиаки. Прежде всего, любопытно то, что в изображении фиаков содержатся действительно древние рудименты человеческого общества, а именно матриархата. Фактическим правителем фиаков является не царь Алкиной, а его жена Арета, которая является к тому же его родной племянницей и которую народ почитает как бога. Одиссея, песнь 7. С просьбой о приюте Одиссей обращается не к Алкиною, а к Арете. И об этом предупреждает Одиссея сама Навсекая, песнь 6, и даже Афина, песнь 7. Будучи умной и ласковой, она разрешает споры даже и мужей. Ей передают все подарки, собранные для Одиссея, песнь 8. Она считает Одиссея лично своим гостем, песнь 11. Ей ни в чем нельзя возражать, и в сравнении с ней Алкиной является исполнительной властью. Во время прощания с фиаками Одиссей подает кубок с вином не Алкиною, но опять-таки Арете, и желает ей быть счастливой своим народом, детьми, и, что наиболее странно, царем Алкиноем. Песнь 13. Заметим, что самое имя Ареты указывает на мужество и доблесть. Формально управителем страны является, конечно, царь Алкиной, и его тоже почитают как бога, песня 7. Однако и в формальном отношении власть Алкиноя чрезвычайно ограничена, так как при нем состоит целый большой совет старейшин, которые даже распоряжаются и им самим. Эти старейшины все время называются вождями и советниками, песнь 8, и даже царями-скиптроносцами. В одном месте Алкиной прямо говорит, что его остров управляется 12 царями, а он сам 13. Наконец, на большую древность образа фиаков указывает и то, что они находятся в прямом и непосредственном общении с богами, и что боги являются к ним в своем собственном виде. Это рудимент тех времен, которые еще совершенно не были затронуты никакой рефлексией, и когда самые обыкновенные факты человеческой жизни трактовались буквально как божественные. Вот эти интересные слова Алкиноя о богах. Песнь 7. Они нам обычно являются в собственном виде. Каждый раз, как мы славные, им гекатомбы приносим. Там же пируют, где мы, и с нами совместно садятся. Даже когда и отдельно идущий им встретится путник. Вида они своего не скрывают пред ним, ибо очень близки мы им, как киклопы, как дикое племя гигантов. Вместе с тем, однако, в том сложном социально-историческом комплексе, который представляют собой фиаки, содержатся весьма интенсивные черты и более позднего развития. То, что они оказываются отличными мореплавателями, эта черта, хотя и более поздняя, но она сама по себе еще ничего не говорит о разложении общинно-родового строя. Однако, двигая свои корабли при помощи весел, они все же дают направление им исключительно только своими мыслями. Они мысленно приказывают своим кораблям двигаться в том или ином направлении, и те двигаются. Кроме того, на очень большую изнеженность, избалованность и постоянное роскошество указывает сам Алкиной, песня 8. «Любим всем сердцем пиры, хороводные пляски, кефару, ванны горячие, смену одежды и мягкое ложе». На более поздний характер образа фиаков указывает и намек на нечто вроде податей с населения в пользу царя, песнь 13. Когда Алкиной собирается щедро наградить Одиссея, он предполагает сделать это при помощи сбора даров с народа. Сюда же относится и намек Ареты на вороватость фиаков, когда она советует Одиссею на корабле покрепче завязать сундук с дарами, что он и не преминул тотчас же сделать. Песня 8. Воров не может быть в родовой общине, в которой все свои. В заключение приведем рассказ Гомера о превращении Посейдоном в скалу того корабля, на котором фиаки отвозили Одиссея на его родной остров, песнь 13. Тут тоже прекрасный образец эпического стиля Гомера, и притом позднего эпического стиля, когда неимоверная торжественность объединяется с поразительной детской наивностью, и когда старая строгая религия превращается почти в шутейный рассказ, в какой-то своего рода эпический бурлеск, в котором не поймешь, что всерьез, а что в шутку. Передадим этот рассказ своими словами, чтобы лучше сохранить этот поздний эпический стиль. Итак, фиаки отвезли на своем корабле Одиссея домой. Но Одиссея ненавидит Посейдон за ослепление им его сына Киклопа Полифема. Он уже не раз досаждал Одиссею, и теперь он обращается к нему с такими приблизительно словами. «Что же это в самом деле получается? Я бог или не бог? Какие-то там смертные людишки, да еще от меня происходящие, вдруг затевают какую-то фронду, не признают меня совсем и везут Одиссея на Итаку. Да я вовсе не против возвращения Одиссея на Итаку. Я только хотел его малость помучить, а они вдруг взяли, да и перевезли. Зевс, ведь это безобразие, как по-твоему? Скоро и совсем меня почитать не станут, если дело пойдет так дальше». На это собиратель туч Зевс сказал так. «Что ты, помилуй, Посейдонушка дорогой, да ведь тебя и так все почитают. Что ты испугался каких-то людишек? Ведь если ты захочешь, ты и сам сдачи дашь сколько угодно. Такой важный старый бог, и вдруг кипятишься. Делай, как хочешь, и все будет хорошо. Посейдон, сотрясающий землю, сказал на это так. Куда там? Ведь кабы не ты, я давно тут порядки навел. Я вот, например, взял бы, да и разбил бы этот противный фиакийский корабль в щепы, а город фиаков окружил бы непроходимой стеной, чтобы неповадно было фиакам развозить своих гостей по домам и не почитать меня. Ведь я бог или не бог? И Зевс, наконец, промолвил. Давай вот на чем согласимся. Разбивать корабль в щепы не стоит, а чтобы оно было виднее, ты лучше возьми, да и преврати-ка его в скалу. Вот тогда-то все и узнают, что ты не кто-нибудь, а действительно Посейдон. А горой окружать их город, пожалуй, и не стоит. Ну их. После этого Посейдон действительно превратил корабль фиаков в скалу. Окружил ли он город фиаков горой, у Гомера ничего не сказано. Наверное, все-таки окружил, если верить позднейшим источникам, например, Аполлодору. Этот разговор Зевса и Посейдона передан здесь в том стиле, в каком он действительно дан у Гомера, и который игнорируется нашими слишком академическими переводами. Все это изображение фиаков у Гомера является интереснейшим социально-историческим комплексом, в котором героический век периода расцвета дан и вместе с рудиментами седой старины, и вместе с мотивами позднейшей изнеженности и цивилизации.